падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Добры дзень, тут Ганна Соус, перадача «Толькі жанчыны». І сёння мы падсумуем вынікі 2020 году з гендэрнай эксперткай, сацыёлагам, кіраўніцай гендэрнага маршруту Ірынай Саламацінай. Добры дзень, Ірына.
Добры дзень.
І блогеркай, журналісткай, лаўрэаткай прэміі Адамовіча Пэн-цэнтру Настай Захарэвіч. Добры дзень, Наста.
Дзень добры.
От нашаму абмеркаванню папярэднічае галасаванне ў Фейсбук суполцы «Толькі жанчыны». Другі тыдзень жанчыны галасуюць, жанчыны і мужчыны галасуюць за жанчыну ці жанчыну гэтага году. Было каля 30 намінацый, некаторыя з іх паўтараліся ў розных фармулёўках, але от, з вялікім адрывам перамагае намінацыя «Удзельніцы жаночых маршаў». На другім месцы Святлана Ціханоўская, потым Марыя Калеснікава, Ніна Багінская, намінацыя «Беларускія жанчыны», «Журналісткі за кратамі», серыпрасаваныя жанчыны, Вольга Хіжункова, беларускія доктаркі, Алена Леўчынка, трыё Калеснікава, Цапкала, Ціханоўская, яшчэ шмат імёнаў. Ірына, Наста, наколькі прадказальны такі выбар, такое галасаванне, і каго паводле вас можна назваць жанчынай, жанчынамі 2020 году? Ірына, калі ласка.
Ну, вы знаете, вот то, что первое место именно, оно такое безликое, да, то есть что такое женщины протеста? С одной стороны, мне понятно, почему, в общем-то, многие реагируют как на факт, да, вдруг, когда, и плюс, конечно, на медиаэффект, потому что у нас, как бы то, что происходит в Беларуси, называют революцию женским лицом. С другой стороны, мне кажется, что, знаете, здесь тоже есть такая определенная проблема, а кто эти женщины? То есть на самом деле мы очень мало знаем про этих женщин, которые являются участниками протеста, да, и, например, для меня, в общем-то, была большая трагедия, что я так и не познакомилась, например, с Марией Алиевой, которая 24 ноября, она, разговаривая по телефону, почувствовала недомогание, и, в общем-то, от сердечного приступа она умерла. И, собственно говоря, если мы посмотрим, как медиа писали о смерти вот этой активистки, да, то мы увидим, что даже Google не выдает никаких сведений о ней, и, допустим, те медиа, которые о ней информацию опубликовали, они больше ориентировались на фейсбучные какие-то комментарии тех людей, которые знали. Да. По большому счету, вот это, в общем-то, была активистка, в том числе и профсоюзного движения, которая в 99-м году возглавила, в общем-то, свободный профсоюз. В 99-м году она возглавила Белорусскую организацию трудящихся женщин, и очень многие, ну, кто упоминает о ней в Фейсбуке, писали, например, о марше кастрюль. Для меня, я занимаюсь историей женского движения, да, для меня это как бы феномен, потому что путаница есть в датах, что такое, какое отношение женщины, с какой повесткой этот был марш, да. И вот некоторые пишут, что это было в 99-м году, некоторые пишут, что это было в 97-м году. То есть, да, действительно, был факт, что 2000 человек вышли на улицы Минска, и этот протест получил название «Марш пустых кастрюль». И, собственно говоря, люди, которые вышли, они боролись с нищетой и бедностью. Но по большому счету мы не знаем ничего, кто является организатором этого протеста. Просто вот как волна поднялась в Фейсбуке, и все вспомнили, что, в общем-то, Мария Алиева имела самое непосредственное отношение именно в том числе к этому протесту, как и к протестам 2020 года, потому что, опять же, есть женщины, которые там активистки социально-демократической партии, вот, и они все пишут о том, что насколько она была бережливая, там, почему она так часто выходила, несмотря на свое здоровье, в Серебрянке на все протесты, как она там бегала вокруг этой толпы и впереди, и сзади для того, чтобы смотреть, думала о безопасности, сохранности людей, и при этом уходит человек, и они очень-очень-очень мало информации.
И да? Я, обожаю, вас перебью, сапраўды, в яе номинации не было у нашего пытания, и варто додать, мы еще маем час, обовязково.
Да, да, вот мне кажется, вот это как раз-таки феномен. С одной стороны, да, женщины массово участвуют, с другой стороны, мы очень мало знаем именно о тех участницах, которые являются драйверами вот этого всего процесса, к сожалению.
Як мені падається, гэта такі, ну, як весь беларускі пратэст, ён гарызантальны. Там такіх яўных лідарак няма, і ёсць вельмі шмат самых розных жанчын, пра якіх мы шмат дазнаемся, і ў рамках перадачы толькі жанчыны, мы таксама з імі гаварылі, і Наста, удзельніца гэтага пратэсту, і двойчы была за кратамі на сутках, вось, за тое, што была удзельніцай гэтага пратэсту. Наста, як ты ацэньваеш гэтае пытанне, і хто паводле цябе ёсць жанчынай, жанчынамі 2020 году? Можа, і ў больш шырэйшым аспекце, як Ірына пачала гаварыць.
Ну, я спачатку хацела толькі крыху дадаць, што я была затрыманая не за ўдзел у пратэсце, а за тое, што я яго асвятляла, але ну, гэта нюансы ўжо, так, канешне. Мне падаецца, што акурат гэта вельмі лагічныя вынікі апытанкі менавіта за гарызантальнасці пратэсту, за таго, што ну, мені адчуванне, што цяпер няма вялікага запыту на адзінага лідара ці на адзіную лідарку, і ў рэтраспектыве гэта таксама так жа працуе, бо ну, мне падаецца, што шмат каму не хочацца вылучаць асобнае нейкае імя, таму што не хочацца тым самым дэвальваваць удзел усіх іншых жанчын. І я б, напрыклад, галасавала не проста за ўсіх удзельніц пратэсту, я б галасавала ўвогуле ў гэтым годзе, напэўна, за ўсіх актыўных беларускіх жанчын, таму што вельмі хочацца згадаць, як дзесяткі, сотні, можа быць, тысячы жанчын увесну ў першую хвалю кавіду вельмі шмат дапамагалі лякарням. І, на жаль, жаночыя ініцыятывы, яны сышлі крыху ў цень перад некаторымі вядомымі там агульнымі альбо мужчынскімі ініцыятывамі. Што таксама мне падаецца паказальным даволі, таму што мы ўсе ведалі айцішныя ініцыятывы менскія, дзе збольшага працуюць мужчыны, але вельмі мала пісалі, мы спрабавалі іх знаходзіць і пісалі, калі маглі, але мала было медыя інфармацыі пра жаночыя ініцыятывы ў рэгіёнах, пра тое, як жанчыны, якія знаходзяцца ў дэкрэце, групаваліся, і пакуль там іх дзеці ў дзень спалі, яны даставалі швейныя машынкі і ў суседніх пакоях з дзецьмі шылі сродкі індывідуальнай абароны. Вось. І я таму, у пэўнай ступені я згодная з тым, што кажа Ірына, што губляюцца канкрэтныя імёны, калі мы абагульняем. Але ў той жа час я разумею, чаму мы цяпер абагульняем. Таму што ну, гэта ў пэўнай ступені лагічна. І гэты канфлікт паміж празмерным абагульненнем і вылучэннем канкрэтных асобаў, ну, ён такі даволі натуральны. І я думаю, што як бы мы не прагаласавалі ў выніку за жанчыну года ці за жанчын года, ўсё адно дзякуючы тлумачэнням і іншым добрым словам у адрас жанчын можна пакінуць усіх непакрыўджанымі. Бо мне падаецца, ну, у гэтым годзе, праўда, жанчыны вельмі шмат зрабілі і для абароны медыкаў, і для абароны пацыентаў, пацыентак падчас хвалі кавіду і для рэвалюцыі пісьмом таксама.
Я якраз у рэчышы таго, што Наста сказала, хацела б згадаць ініцыятыву Святланы Алексіевіч увесну, якая ў цяжкі перыяд кавіду вырашыла дапамагаць самым безабаронным пажылым людзям. Яна давала грошы на і непасрэдна на арганізацыі, якія дапамагаюць вельмі старым людзям. І гэтымі арганізацыямі і дзяржаўнымі якраз кіравалі жанчыны. І таксама яна давала грошы свае, ахвяравала на арганізацыі, якія займаюцца бадзяжнымі жывёламі, бо ў складанай часы пандэміі на гэта таксама ніхто грошы не ахвяраваў было ні да гэтага. І гэтымі арганізацыямі, та чатыры арганізацыі, якім Светлана Алексеевіч пералічыла грошы, таксама імі кіравалі, ну, іх заснавалі і гэтым займаліся таксама жанчыны. Калі казаць пра гэты год, ну, ён драматычны для ўсёй Беларусі, ён непрадказальны, ён незвычайны, і все яго называюць годам жанчыны. І паколькі ў нас ёсць нацыянальная лідарка Святлана Ціхановская, было жаночае трыо аб'яднаных штабоў, яркае такое, былі запамінальныя жаночыя маршы, ланцугі салідарнасці. Зараз жаночыя ініцыятывы ў розных фарматах працягваюцца. Была яркая постаць Марыі Калеснікавай, вот, всенародная вядомасць Ніны Багінскай. І жанчыны сёлета самі прымалі рашэнні і былі суб'ектамі ў самых вырашальных сітуацыях. Ці сапраўды, Ірына, можна называць гэты год жанчынамі? Я ведаю ваша крытычнае стаўленне да фармулёвак. Беларускі пратэст з жаночым тварам, вы заўсёды гаворыце пра тое, ці ёсць жаночая павестка ў гэтага пратэсту. Ну, ўсё ж, якая ваша ацэнка, ці гэта год жанчын і ў якім ракурсе?
Знаете, вот опять же, к нашему первому вопросу, да, вот опять же, из чего мы исходим, да, то есть, с одной стороны, мне очень понравился пост правозащитницы, в общем-то, известной достаточно, которая тоже пострадала от этого режима и очень давно, в общем-то, включена и, ну, не знаю, там, в разного типа и политические активности, и там, не знаю, там, это Елена Тонкачева, и она, в принципе, очень хорошо сформулировала, что сейчас происходит и что, по большому счету, мы сегодня имеем, и вообще призвала как-то быть, что ли, аккуратнее по поводу, знаете, такой эйфории вокруг того, что мы победили, да, потому что сейчас все больше идет такая фокусировка на требования, опять же, там, не знаю, там, вот отпустим политические, она очень хорошо, аполитических, и она очень хорошо как бы сформулировала по поводу того, что, да, конечно, замечательно, что мы наблюдаем беспрецедентное объединение там людей, там, их кооперацию, но, в общем-то, здесь нет ничего такого нового, потому что если мы посмотрим историю белорусских протестов, то такое уже было в 2006 году, в 2010 году, и если только фокусироваться на освобождении политических и, что называется, на смене режима, то, по большому счету, ничего такого прекрасного, опять же, она, естественно, она использует очень такую растиражированную фразу Маши Колесниковой, и понятно, что она, в общем-то, использует то, что очень сильно востребовано в медиа, но по большому счету то, что мне понравилось, то, что она пытается сформулировать, а, собственно говоря, что мы имеем в сухом остатке, да, то есть что мы вот на сегодняшний день после вот такого огромного движа имеем, да. И вот я не могу сказать, что, опять же, если мы тут про некую там горизонтальность протеста, мне очень сложно сказать, потому что я не видела никаких статистических исследований, которые, в принципе, показывают, я не знаю, там, вклад в этот протест, то есть именно только женщин. Поэтому мне очень странно как бы говорить, что этот год мы можем назвать годом женщин только потому, что мы имеем сегодня репрезентацию протеста с женским лицом. Да? Потому что мне все-таки кажется, что год женщин – это больше про то, какие есть проблемы у женщин сегодня. Да? Вот у нас сейчас коронавирус. Что мы знаем? Да? Как женщины чувствуют себя на рынке труда? Есть ли у нас какие-то подвижки с законом о противодействии насилию? Вчера, например, был последний день 16 международной акции 16 дней против домашнего насилия. Я никогда не видела, чтобы СМИ в Белоруссии так последовательно игнорировали наличие этой мировой акции. И при этом ее не только независимые СМИ игнорировали, ее, понятно, игнорировали и ГОСы. Хотя при этом в стране до этого, в общем-то, проводились, пускай они были формальные, но какие-то такие мероприятия профилактические, которые касались профилактики домашнего насилия. Ничего подобного в этом году не было. Но опять же снова, знаете, вот мне нравится, как сегодня работают социальные сети, потому что вот Ольга Горбунова, например, тоже известная такая активистка, которая тоже была и на сутках, и как она все 16 дней буквально, знаете, она запустила в своем Фейсбуке такой целый сериал, и она каждый день писала про то, как она себя чувствует здесь и сейчас, поднимая, безусловно, вот эти проблемы с повесткой, там, поднимая там какие-то дискуссии, где говорят, а что вы тут со своей феминистской повесткой, она сейчас не актуальна, давайте, или там поднимая вот этот кейс не Кристины, да, как медиа пытаются на этом спекулировать, да, заставляя жертву доказывать, а жертва ли ты, покажите документы, да. И мне все-таки кажется, что, не знаю, мне сложно сказать, что это именно в Беларуси 2020 год был годом женщин. Единственное, что на самом деле в этом году очень сильно изменилось, это опять же, если мы посмотрим, какие области занятости задел коронавирус, это именно феминизированные области, потому что у нас в медицине больше 80% женщин, в образовании больше 80% женщин. Но опять же, если поднимать спорт, то есть насколько у нас женщины в спорте тоже вдруг из-за политического кризиса оказались уязвимыми, это в этом смысле можно сказать, что в этом году год обнаружил огромное количество проблем касательных женщин, которые мало кто поднимает, в том числе новые лица, как бы новые оппозиции, потому что, опять же, Светлана Тихановская ни разу, ни в одном интервью не высказала свое отношение по поводу отсутствия в Беларуси закона по противодействию насилию. Для меня это очень симптоматично.
Почекаем, Светлана Тихановская працуе над собой, працуе над темами, якія она уздымае. Я спадзяюся, что гэтая тема прагучыць. Я сама гэтае пытанне ёй прынагодна буду спрабаваць задаць. Ну, не то, что не оправданне, а каб, я думаю, что наша аудитория разумее, у якіх складаных умовах працуюць і СМІ, і журналістки цяпер. І вельмі шмат тэмаў, якія былі вельмі важныя, яны становяцца не тое, што другаснымі, але не першачарговымі цяпер. Таму я сама звернула увагу на тое, што вы сказалі, але гэта, ну, гэтаму ёсць тлумачэнні, яны звязаныя з вельмі складанай працай СМІ цяпер, з вельмі абмежаванымі і рэсурсамі, і патрэбамі аўдыторыі, якія СМІ цяпер... Ну, так само попыт вялікі ёсць на інфармацыю пра тое, што адбываецца вось цяпер менавіта звязаная з пратэстамі і з вельмі жорсткімі рэпрэсіямі. І безумоўна, што тэма хатняга гвалту ў такой ступені прагучала і гучала цягам многіх гадоў. Я спадзяюся, што больш спакойныя часы яна будзе гучаць. Тым больш, што все цяпер разумеюць, наколькі тэма хатняга гвалту звязана з усім гвалтам, які адбываецца ў краіне. Наста, як бы ты пабачыла гэты год, як год жанчын, рэчышы цяго таго, што Ірына сказала, акрэсленых праблемаў.
Так, я вось акурат хацела б звярнуцца да кейса не Крыстіны, перш за ўсё, таму што пэўны час, праўда, вельмі шмат казалі і пісалі пра тое, як цяпер дзяржаўны гвалт, міліцейскі гвалт у Беларусі вельмі падобны да хатняга гвалту і да гендэрна падкрэсленага гвалту. І, ну, была рызыка таго, што ствараецца ілюзія, што вось, ну, што ўсё цяпер будзе добра, што грамадства зразумее, якая сур'ёзная тэма хатняга гвалту, але я кажу слова рызыка і слова ілюзія наўмысна, таму што вось кейс не Крыстіны, ён вельмі яскрава паказаў, што ўсё адно да гендэрнага гвалту стаўленне засталося шмат дзе на мінулым узроўні, і што ўсё адно людзі праводзяць такую канкрэтную мяжу, паміж вось гэта ў нас там некі агульны гвалт, а гэта ў нас гвалт над жанчынамі, і гвалт над жанчынамі гэта штосьці іншае. Мне вельмі сумна бачыць, як пад прыкрыццём нібыта праверкі інфармацыі, там тая ж наша Ніва выдала, ну, абсалютна жудасны тэкст з загалоўкам, по-моему, дзяўчыну згвалтавалі амапаўцы, ці можна давяраць гэтай гісторыі. Там не было ніякай праверкі інфармацыі такой. Гэта быў, ну, гэта вельмі класічны такі тэкст, які падкрэслівае недавер да згвалчанага чалавека і недавер да гісторыі. Чамусьці гэта ўсё зроблена пад прыкрыццём праверкі інфармацыі, хоць ну, вельмі шмат мы бачылі, як у іншых гісторыях, калі пакутвалі мужчыны, не было такога попыту на праверку інфармацыі. І адна справа СМІ, іншая справа, ну, так, простыя людзі, скажам так, аўдыторыя СМІ. І я цудоўна памятаю, калі прыйшлі першыя навіны пра згвалчаных мужчын, ну, там, в умоўных телеграм-чатах не было дыскусій пра тое, ці там сапраўды мужчыны згвалцілі ці не, гэта прымалася як факт. Усіх тых, хто спрабаваў дзесьці чымсьці сумнявацца, называлі яе бацькамі і адназначна крытыкавалі за гэта. Ну, цяпер мы бачым, на жаль, іншую сітуацыю, і яна мне падаецца даволі сімптаматычнай. То бок, з аднаго боку мы бачым, безумоўна, вялікія змены ва ўспрыманні жанчын у палітыцы ў Беларусі цяпер. І ўспрыманні жанчын, ролі жанчын у вулічных пратэстах, у мастацкіх пратэстах, ва ўсіх відах пратэстаў. Але як толькі мы вяртаемся да тэмаў гендэрнага гвалту, да тэму дыскрымінацыі жанчын, бачым, што ўсё адно вялікага росту быццам бы і не было за гэты год. І мне проста хочацца быць пазітыўна настроенай і верыць, што гэты рост будзе, што тое, што бываецца зараз, гэта частка працэсу, які ідзе ў правільным напрамку. І так, сумна, што ў гэтым годзе і 16 дзён па супрацьстаянні гендэрнаму гвалту былі, ну так, прайшлі міма СМІ, і вельмі зразумела, чаму. Ну, і гэта і сімптом, і ёсць, напраўду, гэта актыўнае тлумачэнне. І я просто вельмі спадзяюся, што далей усё будзе развівацца лепш і хутчэй. Бо мы бачым нават, як грамадства змяняе свой стаўленне да Светланы Ціхановскай. Калі ўсё пачыналася з таго, што яна была проста пратэснай кандыдаткай, і было зразумела, што за яе шмат хто галасавалі не як за Светлану Ціхановскую, а як супраць Лукашэнкі, супраць лукашэнкаўскага рэжыму. Цяпер рыторыка вельмі моцна змяняецца. Цяпер Светлана стала моцнай асобай міжнароднай палітыцы, і яна становіцца ўсё мацнейшай, там, дзень за днём, тыдзень за тыднем. І ну, мне гэта бачыцца як вельмі такі добры працэс, на які можна глядзець даволі пазітыўна. Не глядзячы на тыя перашкоды, не глядзячы на тыя праблемы, з якімі мы сутыкаемся ў самім працэсе.
Ну, і, наколькі я чула, абмяркоўваецца, што Светлана Ціхановская будзе дарацца ў гендэрных пытаннях. І я думаю, што калі такі дарацца з'явіцца, то от, тэма і ўсе гендэрныя праблемы больш акцэнтавана будуць у яе прамовах гучаць.
Ну, так, гэта безумоўна вельмі важна, каб з'явілася дарацца. І, ну, на маё асабістае меркаванне, Вольга Шпарага, напрыклад, проста ідэальна пасуе з улікам усіх абставінаў. Каб быць такім чалавекам, альбо гэта
яна ўжо па адукацыі дарацца, так хутчэй за ўсё будзе іншая асоба.
Так. Ну, ёсць шмат асобаў, і гэта не абавязкова мусіць быць адна асоба, гэта можа быць наогул нейкая калегія, нейкая група асобаў. І я ўпэўнена, што гэта будзе, бо напраўду Светлана Ціхановская вельмі развіваецца, і што мяне вельмі радуе яе, як у прэзідэнцы, як у асобе, што яна прыслухоўваецца да крытыкі, яна гатовая выправляць тыя хібы, якія ўзнікаюць. І таму я ну, даволі пазітыўна на ўсё гэта пляжу.
Калі мы гаворым пра жанчынаў, якія вылучыліся ў гэтым годзе, сталі сусветна вядомымі, паўплывалі на беларускае грамадства, мы можам гаварыць і пра тое, хто негатыўным чынам паўплывала, адыграў адмоўную, злачынную ролю ў 2020 годзе. Ірына, каго б вы назвалі? Антыжанчынамі году.
Ну, вот, знаете, вот мне все-таки кажется, вот опять же, мне кажется, в той перспективе, о которой мы говорим, то есть я хорошо понимаю настрой там Насты на будущее, что когда-нибудь Тихановская что-нибудь появится. Пока я больше ориентируюсь на то, что мы имеем, потому что вокруг Тихановской вся та же старая оппозиция, тот же Лебедько, или там Римашевский, или так далее, и так далее. И тоже это все понятно, Тихановская ничем не отличается от...
Ирина, я все ж так запрещила вам, что и Римашевский, и Лебедько, они есть у шерагу, але яе основная команда, с якой она працуе, там люди не старой оппозиции.
Да, я просто, нет, я немножко про другое. Я про то, кто выступает, допустим, с какой-то определенной повесткой от и за эту повестку отвечает человек, например, и, например, Тихановская официально делегирует. Да, вот прям мы только что сказали про Шпарагу, которая отвечает, например, там, за образование. Да, точно так же Римашевский отвечает там, за, вот это, за дворовые, вот эту, за самоорганизацию людей. И на в общем-то, сайте Тихановской можно почитать все эти программы этих людей. Я говорю только о том, я не сомневаюсь, что вокруг нее очень много людей, но, опять же, возвращаясь к примеру Марии Алиевой, я говорю о том, кого мы видим, да, то есть кто стоит за определенной как бы повесткой. Опять к вопросу, к вашему вопросу по поводу, в общем-то, демократии, да, то есть я, насколько понимаю, вы больше как бы пытаетесь найти примеры, не знаю, там, в нынешнем режиме, которые там сыграли какую-то там, не знаю, там, непозитивную роль, например, да. Но мне кажется, это тоже такой немножко утопический взгляд. Почему? Потому что, вот смотрите, вот у Тихановской нету гендерной повестки, а, например, у правительства, да, принимается очередной план по там, гендерному равенству. И в этом плане, или, например, там, не знаю, там, цель устойчивого развития, то есть, да, там, Марианна Щеткина ушла с этого поста, но, тем не менее, она продолжает занимать высокий пост, и, опять же, наше, например, агентство, опять же, продолжают финансировать повестку цели устойчивого развития и изучать вопрос, почему в Беларуси, например, цель 5 гендерного равенства, она как-то не актуальна. актуально для населения. То есть население никак не может понять, а, собственно говоря, в чем смысл этой повестки, да? И, на мой взгляд, ну, как бы система, она продолжает, опять же, если мы тут про женщин и про женскую повестку, то есть выстроена Лукашенко государственная система, она продолжает фактически поддерживать фемократию. То есть у нас есть Белорусский союз женщин, который там, не знаю, там, в который включается 150 больше тысяч женщин. И это большое объединение. Другой вопрос, что это объединение, оно, конечно, прежде всего ориентируется на идеологию. И еще, знаете, вот опять же интересно вот про, как скажем, про правильных в кавычках и неправильных женщин. Знаете, я вот буквально на днях готовила материал про спортсменок, потому что сейчас, конечно, вот и МОК, в общем-то, приостановил сотрудничество с Беларусью и так далее, идет очень такая интересная вещь. И вот знаете, если мы посмотрим Википедию, там добавляется такая строчка, да, то есть одни спортсменки подписали против как бы репрессий и пыток, а у вторых написано, то есть все они чемпионки, олимпиад и так далее, а у вторых написано, подписали письмо в поддержку существующего режима. Но мне кажется, что, знаете, вот такие вещи не нужно противопоставлять, то есть нужно искать другие аналитические схемы для того, чтобы осмысливать, почему одни женщины принимают, например, идеологию государства, а вторые, например, выезжают за границу и начинают создавать свои другие альтернативные какие-то комьюнити. И их нельзя ни в коем случае противоставлять. Это больше про какие-то возможности, связанные с ресурсом, да, чем про какое-то там одни хорошие, а вторые плохие. Ну, на мой взгляд.
Ну, бывает, но просто супрацьстаўленне, но вельми часто гучыць Вольга Хижанкова за кратами, так, пераможца конкурсу прыгажосці, іншая пераможца конкурсу прыгажосці ініцыюе законы, паводле якіх людзей за мяжой можна пазбавіць грамадзянства, там, паводле самых розных прычынаў. Яны, можа, крыху спрошчаныя супрацьстаўленне, але яны ёсць, і людзі гэта робяць. Наста, вы як лічыце, таксама не трэба вылушаць такім чынам, ці все ж можна супрацьпаставіць?
Ну, я лічу, што цяперашнія сітуацыі можна супрацьпаставіць, таму што, ну, з аднаго боку, безумоўна, ёсць размова пра ресурсы, і яна шмат чым справядлівая. У розных людзей розныя ресурсы, і у, ну, у адных і тых жа сітуацыях людзі могуць па-рознаму сябе паводзіць, бо ім там дазваляе жыццёвая сітуацыя, гэта альбо не. Але мне гэта падаецца ў цяперашняй сітуацыі таксама крыху спрашэннем, таму што ну, тому что во всех у нас есть семьи, потому что во всех у нас, нам усім есть что гублять, и снова ж у однольковой ресурсной ситуации мы робим вельми розные выборы. И тому казать только про розницу ресурсов мне подается теперь несправедливо. Бо мы усе робим моральный выбор, и теперь Беларусь живе в той ситуации, коли немагчыма зрабіць выгляд, што ты знаходзіся панад сітуацыяй і проста вось там яе неяк ацэньваеш. Адмова рабіць выбар у цяперашняй сітуацыі, яна безумоўна грае толькі на руку рэжыму, то бок, ну, калі чалавек адмаўляецца асуджаць гвалт, чалавек, значыць, пагаджаецца з тым, што гэты гвалт, які адбываецца цяпер у Беларусі, гэта норма. І таму, ну, мне з аднаго боку так непрыемна, напрыклад, там вылучаць адмоўны гераінь. Бо я, ну, я разумею рыторку Ірыны, і я часткова з ёй згодная. Але просто я лічу, што цяперашняя сітуацыя, яна ўносіць свае карэктывы ў такую рыторку. І таму, ну, мне, напрыклад, вельмі балюча усведамляць, што там, дырэктарка школы, у якой вучыцца мой малодшы брат, удзельнічала ў класіфікацыях выбараў. І што тысячам мільёнам дарослых людзей у краіне трэба прыводзіць у школу дзяцей да тых людзей, якія фальсіфікавалі выбары. І зразумела, што ўзнікае нейкая проста безумная колькасць канфліктаў і ўнутры сем'яў, і ўнутры працоўных калектываў, і так далей. Ну, і гэта зноўку ж падкрэслівае, што людзі, якія знаходзяцца ў больш-менш аднолькавых ресурсных сітуацыях, могуць вельмі па-рознаму рабіць свой маральны выбар. І там, ну, для мяне асабіста я не магу вылучыць там адну антыгераіню гэтага года, але, ну, я б вылучала проста ўсіх тых, хто спрычыніліся да той жудаснай сітуацыі гвалту, якой мы цяпер жывем, і всі тих, хто спричинилися до фальсифікації вибору, тому що, ну, тільки логікою одної я можу зрозуміти аргумент про ресурси. Але ще є аргумент про мораль, і цей аргумент для мене тепер, можливо, ну, місцем перекриває аргумент про ресурси.
Моє останнє питання тепер шмат говорить про те, як змінилися білоруси, які вони демонструють приклади солідарності, як вони відчули себе нацією, як вони відчули себе некою такою громадянською супольністю. Як ви міркуєте, от за гэты час змінилося щось у гендерної відчувальності, у погляді на многі гендерні проблеми, раней про які велися гарячі спрэчкі там у соціальних сетках. Ці просунулося за гэты час білоруське громадство у гэту? Ірина, як ви міркуєте? Ці все по-ранейшому засталося?
Ну, знаете, по поводу морали, которая, допустим, вот Наста так, в общем-то, сказала. Знаете, я вот только приведу буквально свежую цитату Ирины Халип. То есть Ирина Халип очень известная журналистка. Опять же, там она жена Санникова, сама пострадала, ее пытались забрать там. То есть она тоже через многое прошла. Хотя, опять же, она все время говорит, что она не очень понимает, что такое там, в чем там суть гендерных вопросов. Но, знаете, для меня был очень симптоматичный ее тоже открытый пост на Фейсбуке, где она написала, что Наталья Херши, это та, которая села на 2,5 года, на 2,6 месяцев за то, что она, в общем-то, сорвала балаклаву. И вот она пишет, что Наталья 2,5 года колонии за сорванную ОМОНовцам, значит, балаклаву, она настоящий герой. Если бы не оделась в суд в дело красно-белое, поплакалась бы перед судьей, да поразмазывала бы сопли «я баба дура», может, и штрафом бы отделалась. А так Наталья пошла в бой, открытый, честный, слава героям. И вот, знаете, мне вот от таких постов немножко становится даже как-то не по себе, потому что здесь категория мораль, про которую Наста говорила, она как-то у меня не укладывается. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть открытое противопоставление, значит, бабы-дуры, то есть одни бабы-дуры, которые не хотят, так скажем, ну, которые там думают о своей безопасности и в системе угроз, которые сейчас существуют, например, там, делают другие выборы, да, и правильно, Наталья, еще мне вот в этом посте очень интересно чисто лингвистически, потому что, смотрите, она же не героиня, она слава героям, то есть это понимаете, такая риторика мужской победы, да, и мне все-таки кажется, что, опять же, тут не только, то есть мы не отделаемся, то есть мы не сможем проанализировать всю существующую ситуацию, в общем-то, беспредела по отношению силовиков, в том числе и к женщинам, как и к мужчинам, да, если мы будем только опираться на какие-то вот понятия в духе мораль, там, не знаю, вот на какую мораль опиралась Ирина Халип, которая, в общем-то, ставит диагнозы правильным и неправильным женщинам. Мне все-таки кажется, что здесь все гораздо глубже и гораздо сложнее. И на ситуацию, которая сейчас происходит в стране, нужно вообще смотреть, точнее, как осторожно подбирая слова и анализируя каждый кейс превышения полномочий со стороны силовых структур, и как бы это трудно не было сегодня, собирать всю доказательную базу для того, чтобы потом, например, какие-нибудь там европейские чиновники из Брюсселя не сказали, что у вас нет заявления в милицию, там, да, потому что, как скажем, европейская бюрократия, она доказательная. Нужно собрать огромное количество как бы юридических, точнее, заявлений, то есть формальных документов, которые доказывают, что силовики по отношению к женщинам, к мужчинам в Беларуси, в общем-то, практикуют произвол. И мне кажется, что вместо этого у нас начинается, знаете, вот одни бабы дуры, а вторые, вот, что называется, слава героям. Да? Но при этом мы, опять же, мне очень странно, когда известная журналистка даже боится слово «герой» использовать в женском роде. И это очень о многом говорит. Тем более, учитывая то, что она сама уже прошла все это, и, ну, она знает историю политических участий там, мужей в гонках за президентство. Поэтому не могу сказать, что прямо вот в понимании вопроса какой-то есть осознанность или там, не знаю, внимательность к тому, о чем ты пишешь, особенно в плане касательно женской повестки.
Настя, ваше меркование.
Мне падаецца, што ў нас цяпер ёсць вельмі вялікая рызыка зводзіць усё да вялікіх абагульненняў, і з гэтым трэба вельмі асцярожнічаць, і нам праўда трэба, ну, шмат часу збіраць інфармацыю, збіраць дадзеныя для таго, каб ну рабіць справядлівыя абагульненні, таму што вось можна, ну, узяць адзін кейс, дзе ўсё кепска, можна узяць іншы кейс, дзе учора знаёмы расказваў, як як змяняліся людзі ў ягоным дваравым чаце, як усё пачынала, ну, як там у жніўні яшчэ ў верасні, у гэтых чатах было вельмі шмат сексізму, вельмі шмат тэжа гамафобіі, а цяпер яно паціху сыходзіць, таму што, ну, людзям тлумачаць, што там не трэба так казаць, не трэба рабіць гэта, трэба змяняць рыторыку і гэтак далей. І я проста думаю, што пакуль цяжка рабіць высновы, каб яны былі справедлівымі. Нам трэба яшчэ пэўная адлегласць у часе ад таго, што зараз адбываецца. Таму што, ну, я бачу проста вельмі вялікую разнастайнасць кейсаў. І, ну, мне вось у выніку цяжка зрабіць выснову, напрыклад, таму што я бачу з аднаго боку шмат там добрых зменаў, а з іншага боку бачу, што, ну, шмат у чым іншым там зменаў няма і быццам бы там ледзь не горш усё становіцца. Ну, і таму я пакуль пачакала, а не рабіла глабальную выснову.
Дякую вялікі за вашы ацэнкі, дзякую за аналіз. Гэта ўсё натуральна не канчаткова, мы працягнем гэтую дыскусію і яшчэ і ў гэтым, і ў наступным годзе будзем сачыць, як мяняецца беларускае грамадства і як мы ўсе мяняемся ў гэтай драматычнай сітуацыі, як яна будзе развівацца. Дзякую вялікі, гэта была гендэрная экспертка, сацыёлаг Ірына Саламаціна і блогерка, журналіста Наста Захарэвіч. Цяго вам найлепшага.
Дзякую, добрага.
До пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.